Сегодня мы продолжаем эфир, дорогие слушатели православного радио канала «Воскресенье». Это цикл передач, наш постоянный цикл, который называется «Гость в студии». Сегодня я хочу вам представить Надежду Гавриловну Валинорову, руководителя службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии. И представляю вам Елену Леонидовну Герасимову, психолога-медиатора православной службы психологической помощи «Ладья». Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Сегодня мы будем говорить на тему принятия себя, других, жизненной ситуации, и будем разбираться, что это вообще такое за принятие человека, самих себя, наших близких, как это вообще можно в себя вместить и разобраться в этом.
Ну, давайте попробуем начать с темой принятия. Наверное, каждый в своей жизни как-то сталкивается каким-то образом. Слышали об этом, наверное, все. Что для того, чтобы в семьях не было ссор, конфликтов, скандалов, нужно научиться принимать другого человека. А вот как принимать? Вот это уже вопрос. То есть все пытаются делать, ну, не все, конечно, да, кто пытается это делать, делают по-разному. Слышала такие мнения, например, от некоторых людей, что вот я стараюсь принять своего мужа. Я вот терплю, но
таким,
чувствую,
какой
скоро,
он есть.
Да, таким, какой он есть, вот я его принимаю, но скоро чувствую, конец настанет вот моему терпению, и у меня такой взрыв произойдет. То есть вот это вот понимание, как бы, да, вот у этой дамы, например, понимание того, что она принимает своего супруга, что это и есть принятие. Хотя на самом деле, конечно, принятие – это нечто другое.
Ну, если коллега, что мне... такое? Вот что такое принятие?
Вот, чтобы... Мне очень нравится…
Как бы определить, да? Давайте начнем с определения. Определимся, как-то придем к общему мнению. Вот принять – это что значит? Что значит принять человека?
Ну, вот вы знаете, вот я как-то привыкла мыслить образами. Мне нравится вот такой образ, подчеркнутый где-то в литературе. В свое время была легенда такая о Прокрусте. Это был разбойник, который в Древней Греции, недалеко от Афин,
Очень интересный образ.
Промышлял разбоем. При этом он жил в своей избушке, и у него была своя кровать, которая все мы знаем по названию Прокрустова лужа. Он, когда встречал каких-то людей, затаскивал свою избушку, укладывал на эту кровать, и если человек был длиннее, чем это его лужа, он просто брал и отсекал другие части, которые не входили.
Сумасшедший, в общем,
мы не знаем. Если человек был короче, чем его лужа, то он просто брал его и растягивал до нужного размера.
Нормальный,
то есть мы можем думать,
человек этого делать не сможет.
Вот мы думаем, что он сумасшедший, а может быть, просто у человека вот были такие установки, что все люди должны быть размером с мою кровать.
То есть получается, что на самом-то деле в жизни мы ведь так себя ведем. Да? Скажем, вот я живу со своим мужем, и у меня есть определенное представление, что мой муж должен, дарить мне цветы, во всяком случае со мной вечером разговаривать и называть меня ласковыми словами, там, на выходные он должен со мной куда-то ходить, не знаю, там, в поход, может быть, или ездить куда-то. То есть на самом деле мы как раз и делаем, что мы этого мужа пытаемся вытянуть до той кровати, которую мы сейчас поставили в голове.
Да, или обрезать, или обрубить.
Да, или обрубить, скажем, если он не соответствует этим требованиям. Да, скажем, если он не такой эмоциональный, если он не такой рассудительный, если он не такой, в конце концов, послушный, то можно ведь где-то тут и обрубить чего-нибудь. Да, то есть вот наши обидные слова, которые мы говорим другому человеку, это ведь реакция на то, что мы его не принимаем. Да, вот, да. Например, приходит женщина ко мне на консультацию и говорит: Надежда Гавриловна, скажите, пожалуйста, вот мне нужен какой-то совет. У меня муж хозяин, говорит, в доме, но я хочу его направить в определенное русло, чтобы он вел себя вот таким-то образом. Вот услышали в вопросе противоречие. То есть она говорит, что мой муж хозяин, но я хочу его направить в определенное русло. То есть получается, что значит то, что он в данной ситуации по ее представлениям не соответствует мерке хозяина, да, то есть она принимает на себя такую функцию направляющего, руководителя,
исправляющего,
и она пытается его направить именно туда, куда ей надо. Понимаете, как интересно? Да, еще вот образ такой, если ручеек у нас течет в одну сторону, ну вот весна недавно была, все помним, ручейки текли, да, а я понимаю, что мне этот ручеек сейчас мешает там, к моей грядке подойти. И мне нужно теперь этот ручеек направить в другую сторону. Вот, в принципе, то же самое, что мы делаем с другими людьми. А еще лучше, когда Елена Леонидовна привела образ, конечно, с этой кровати.
Но при этом, заметьте, когда мы пытаемся другого человека каким-то образом изменить, да, подстроить под свое видение, как мы его видим, каким он должен быть. Это в другом человеке тут же рождает противодействие.
Протест.
Протест. Напряжение. Напряжение рождается и у нас, когда, вот, когда, например, вот некоторые говорят, да, я принимаю его такой, какой он есть. Но при этом, если видя, что делает, либо что говорит супруг, в душе возникает напряжение некое, несогласие, раздражение.
Это означает, муж чавкает, что чавкает, например, да, очень часто.
Да, да, например,
муж чавкает.
Да? Вот я его принимаю, что он чавкает, но при этом вот, я его убила бы.
Да.
То есть внутри возникает вот такое напряжение, какое-то раздражение. Это непринятие. Это непринятие. Это вот, ну, терпение такое, да, вот, то есть я терплю это качество его, но не принимаю. То есть вот как раз вот, чтобы человек начал различать, принимаю или не принимаю, прислушайтесь к себе, что у вас внутри. Если вы внутри спокойны, ну, значит, видимо, принятие есть. Если нет спокойствия, а есть какое-то напряжение либо раздражение, значит, речь о принятии здесь не идет.
Как быть? Нам же не нравится, когда человек так себя за столом ведет, тем более это твой муж, взрослый человек.
Да, ну получается, раз у тебя возникает раздражение, да, то есть опять начинаем работать с собой. То есть, а почему, в принципе, мне это не нравится? Да, то есть посмотреть, может быть, окажется, я как-то однажды пример приводила, может быть, окажется, что я так себя веду. Ведь обычно сцепляет именно то, что в нас самих есть, но в себе-то я не замечаю, а в другом человеке это очень ярко, выпукло видно мне. И случается так, что когда я пойму, что на самом-то деле я тоже не очень аристократ большой и кушаю как бы не очень красиво, тогда и эта ситуация меня не будет так раздражать и так меня не будет выбивать из колеи, поскольку я начну работать с собой, сконцентрируюсь на себе и на переделывании себя.
То есть вообще не замечать?
Не замечать вы не можете, потому что вас же это раздражает.
Да.
Да, то есть, может быть, переключить внимание на себя, то есть задать себе вопрос, вот что сейчас со мной происходит?
Ну вот мы сидим за столом, ужинаем, да, например, в том же самом каком-то ресторанчике, предположим. Ну, это, конечно, из ряда вон выходящее, что мужчина будет чавкать в ресторане. Ну, хотя
да,
может
знаете,
быть.
Тут, наверное,
и
надо
как
говорить,
ну, просто
что...
терпеть, сидеть.
Нет.
Или как? А, кстати, в ресторане как раз никто не чавкает. Мы же, когда на людях, мы же собираемся,
ну, да?
В основном-то
контролируем
себя, да. А в данной ситуации такие случаи возникают именно не в ресторане, а именно дома все можно, да? Вот.
Нет, смотрите, да, я хотела добавить то, что... На мой взгляд, в чем тут разница? Конечно, замечание можно сделать человеку, может быть, даже и нужно сделать человеку. Другое дело, когда замечание делается либо из состояния раздражения, и человек это чувствует, и у него в ответ на это раздражение тоже возникают какие-то негативные чувства. И он падает в свои какие-то там обиды, там, не знаю, там, страхи, там еще куда-то. Либо человек делает это спокойным, абсолютно тоном, да, например, сказать, там, милый, последи, пожалуйста, ты так чавкаешь некрасиво, ну, как-то давай, постарайся. То есть говорить об этом спокойно, да, это
обидится.
Две разные... Нет. Смотрите, это зависит от того, опять же, что внутри того человека. Если внутри того человека сплошная обида сидит, да, он на любое слово, он всегда, он найдет на что обидеться. Если рядом с вами, ну, сидит более-менее адекватный человек, ну, мы все сидим со своими какими-то страстями, да, со своими бесами, как так сказать, они во всех нас есть, но, тем не менее, в ком-то больше, в ком-то меньше. Если в человеке все-таки более-менее там адекватный, так скажем, да, и сказанное спокойным тоном, человек адекватно абсолютно на это отреагирует.
Вот я еще хочу добавить, вот почему люди обижаются, например, вот на такое замечание? Потому что уже в отношениях накоплены обиды. То есть если в отношениях обида не накоплена, и человек, вот, когда мы с ним познакомились, он так себя ведет, а он понимает, что меня моя жена или моя девушка очень сильно любит, вот он знает это, он видит, как она на него смотрит. И если она на фоне того, что он знает, что она его любит, сделает ему такое замечание, это пройдет абсолютно без каких-то последствий.
У меня была такая ситуация недавно, да.
Да, а вот когда уже обиды накопились, да, и когда там мне без конца на ногу жмут, и я не так делаю то, и руки не так держу, и потом говорит, ты, милый, не чавкай, да? Ну, тут, конечно, прилетит тебе
ну, конечно,
в ответ.
Он, в ответ на это у него, скорее всего, в голове такие мысли, что, ну, все, вечно она недовольна, всегда я для нее плохой. И вот обиды вот на этом фоне как бы там могут развиться, да, что вот уже всколыхивается весь тот слой, который вот, то, что накоплено, все вот внутри сидит, вот всколыхивается от одной фразы все. Но если вот нет такого накопления, да, на самом деле.
А еще обратите внимание, вот когда, допустим, люди познакомились только, и они находятся в периоде влюбленности. Вот период влюбленности все-таки он интересен тем, что мы, понятно, что мы тут играем, роли переигрываем несколько, да, стараемся лучше быть, чем есть на самом деле, но на самом-то деле каждый из влюбленных чувствует, что его принимают. Понимаете, и вот почему это состояние влюбленности люди так ценят, люди в этом состоянии, вот они просто признаются по исследованию, они меньше устают, они готовы больше делать добра, они больше готовы служить, они больше готовы тебе выполнять твои просьбы, потому что они чувствуют, что меня принимают вот сейчас. И даже когда я буду чавкать, это воспримется как, ой, какая милая, забавная ситуация, да, то есть мой милый вот такой вот он...
Он так мило чавкает.
Да, он так мило чавкает. И так когда абсолютно никакой обиды, даже я ему скажу, ой, слушай, ну что ты так чавкаешь, никакой обиды не будет. Ведь когда наш ребенок маленький пачкается кашей, там, не знаю, ведет себя абсолютно плохо, потому что он еще не социализированное существо, то мы ведь на него не раздражаемся. Если у нас состояние души там тепло, любовь, хорошо, да, если мы его любим, то нас это не раздражает. Но как только там у меня произошла какая-то дисгармония, поссорилась я с мамой, то этого же ребенка, которого вчера я только любила, и за это же я его не наказывала, не критиковала, то сегодня он меня раздражает. Понимаете, вопрос возникает, а почему меня так раздражает, что он, может быть, мы не очень хорошую ситуацию взяли, чавкает, да, но почему меня это раздражает? И опять работа к себе, может быть, даже и не придется ему делать замечания, когда я проработаю, а что же меня так в этом человеке сейчас раздражает?
А вот это вот самое трудное.
А это самое сложное.
Как вот разобраться в этом?
В чем?
С чего начинать вот эту внутреннюю работу, почему тебя что-то начинает раздражать, да, в другом человеке, ты не можешь принять.
Смотрите,
это.
Вот первое, что вообще мы говорим, любое решение проблемы начать надо, это с осознания. Вот я осознала, что в данной ситуации меня не устраивает то, что делает человек. И задай себе вопрос, да, почему меня не устраивает эта ситуация? То есть и мы можем выстроить такую интересную цепочку, то есть оказывается, я хочу этого человека направить в определенные русла. То есть я хочу, чтобы он соответствовал моим представлениям о том, как он должен себя вести. Ну, во-первых, Бог создал людей свободными, и каждый ведет себя именно так, как он выбирает, да, даже Бог не вмешивается в нашу свободу. А во-вторых, вот тот человек, на которого мы раздражаемся, он ведь не знает, чего я жду от него. Он-то ведь не знает, я же ему еще не говорила, что я хочу. Да, то есть вот как бы две...
А это нужно говорить человеку, что ты хочешь от него?
Ну, конечно, а
конечно,
как же?
Если мы хотим добиться понимания,
конечно.
Как мы можем, для чего нам дан вообще
язык? Ну, что, например, нужно говорить своему мужу в такой ситуации, что ты от него хочешь?
Во-первых, вот я чуть-чуть вот вернулась бы буквально несколько минут назад и добавила бы, что вот в такие моменты, когда происходит вот это раздражение, ну, мы к чавканью уже привязались, поэтому будем дальше про него говорить. Вот первое, что нужно сделать до еще осознавания всех вот моментов вот этих вот, первое – это я раздражена.
Или
я злюсь.
Ну, вот это первое, осознать,
да,
осознать.
Это осознание вот своего чувства вот этого. Я злюсь.
Вот я про это и говорю.
Да, вот как только я себе сказала, я злюсь, я поняла это, я осознала, вот тут же вот эта злость, она уменьшается мгновенно. Вот даже вот у Феофана Затворника, вот моего любимого святителя, также говорит, что когда мы только свою страсть, а это страсть, как только мы ее заметили, она тут же сразу становится очень маленькой.
Ну
тут
да,
же.
Есть же замечательное выражение, по-моему, Аллы Дорофея говорит, вообще любые страсти, они любят темноту,
да.
Они любят неведение, они любят как бы быть в такой, вот, знаете, погруженности. И поэтому мы, вот, да, разговор-то наш, что возникла проблема, надо ее проговорить, надо ее осветить. И здесь то же самое. Возникло чувство, надо его осознать.
Я должна свое чувство понять, осознать, что со мной произошло.
Подсветить, да, вот такое?
Да, да, ярко так для себя выпукло сказать, я злюсь. Так, что происходит в этот момент? Вот эта злость, которая обуревала, она просто раз, и вдруг, это вот, знаете, попробуйте несколько раз, и вы прочувствуете, мгновенно она уменьшается, и в этот момент мои мозги включаются. То есть, если раньше меня захлестывала просто злость, я ни о чем не могла думать, в этот момент, когда я осознала ее, для себя проговорила, что я злюсь, все, она уменьшилась, и у меня включаются мозги. И я уже из состояния своего ума, да, я говорю, например, там, мужчине.
Давайте все-таки возьмем другую ситуацию.
Давайте возьмем другую ситуацию.
Например, ну вот с которой мы часто сталкиваемся, ситуацию более какую-то серьезную.
Давайте.
Ну, что, например?
Муж опаздывает, не приходит вовремя с работы, например, да? очень часто проблема.
Ну,
или,
пусть будет,
или
да.
муж там не, как, не разговаривает. Женщина жалуется, что такой, мужчина по вечерам не разговаривает со мной. Угу. Он все время молчит, занимается своими делами, и женщина жалуется, он со мной не разговаривает.
Внимания.
Не обращает внимания, вот так можно назвать.
Да, то есть он пришел домой,
это
она...
Это очень серьезная уже проблема.
Да, не обращает внимания женщине, кажется.
Жене.
Да.
На жену.
То есть, допустим, он зашел в квартиру, на нее особо не обращает внимания,
пошел
там в свою комнату.
Говорит, да, и пошел в свою комнату.
У нее...
А еще приготовь мне и накрой на стол, дорогая.
Да. В этот момент...
Я все равно не буду на тебя внимания обращать.
Что у нее в этот момент в душе происходит?
Обида.
Обида. То есть обида ее начинает вот сразу разрастается и захлестывает. Вот если в этот момент она себе скажет, так, стоп, я обижаюсь, вот эта обида сразу, она уменьшится намного.
Советует не обращать на это внимания.
Нет, это, на это невозможно не обращать.
Мужа. Это,
нет.
Понимаете, как бы здесь мы путаем две вещи. То есть в поведении, на уровне поведенческом, пожалуйста, дальше продолжай корми мужа.
Внешне.
Но внутренняя работа, она продолжается. Ты осознал, ты говоришь, так, а что меня разозлило? Да? То есть вот уже.
Дальше начинаем рассуждать.
Вот эта логика рассуждения нам сейчас просто принципиально важна.
Хорошо, давайте дальше начинаем думать. Да? То есть когда у нас мозги включились после того, как обида уменьшилась, мы уже можем с мужем разговаривать. Мы можем ему сказать, ты знаешь, очень важно говорить о своих чувствах. Вот ты знаешь, меня обижает, когда ты приходишь и не обращаешь на меня внимания. Мне это обидно.
Я разлюбил тебя.
Если, опять же, если так случилось, если жена готова к этому.
Я уйду.
Нет, смотрите, когда мы на самом деле говорим об эмоциях, мы не знаем, в ответ мы можем услышать как раз причину, почему он так ведет себя, да? Например, что у меня на работе такие проблемы, и я так устал решать эти проблемы, что я сейчас просто не в силах разговаривать. То есть, например, один из вариантов может быть множество. Услышав в ответ, например, вот такую версию, да, ну, что сделать супруга? Да, конечно, милый, ты посиди, помолчи, я тебе сейчас все накрою, иди отдыхай. То есть куда обида в это время? Да? Какая обида в это время? Ей нет места.
Угу.
То есть люди поняли, услышали друг друга. Он услышал, что она обижается, и ей хочется поговорить. А она услышала, почему он этого не делает.
Угу. Еще, знаете, хотела вот акцент сделать. Вот когда вот это вот осознание произошло, тогда один сценарий. А я сейчас попробую рассмотреть ситуацию, когда осознание не произошло. Да? То есть человек разозлился, разгневался, но осознания нету. И только появилась вот эта вот мысль, что он меня, ну не знаю, там, разлюбил. Да? Он меня разлюбил, и тут же возникает еще масса, вот одна
страх,
мысль.
Обида.
Возникает очень много мыслей сразу же, что, значит, может быть, кто-то у него есть, может быть, он меня никогда не любил, значит, он вообще не, он плохой, и, значит, я несчастная. То есть получается, что из одной мысли выросло очень много негативных мыслей. И вот эти негативные, а мы их не осознаем. Я сейчас
это
говорю...
ведь у каждого человека бывает.
Смотрите, я говорю два сценария. Первый сценарий, который мы сейчас проговорили с Еленой Леонидовной, а второй сценарий обычный, когда как происходит вообще вот эти вот дальнейшее непринятие и во что это выливается. Итак, вот такой этот букет, да, такой вот челма такая выросла там из мыслей, она запускает, понятно, дальше эмоции. Недовольство, возмущение, раздражение,
страх,
гнев, да, и, может быть, даже до ярости все это дойти и вылиться в какую-то очень нехорошую поведенческую форму. Да, то есть другого пути нету, чтобы не допустить вот до этого состояния, я должен себя остановить на одной из этих стадий. И чем раньше я себя остановлю, тем больше шансов, что ссора не разгорится. И, конечно, идеальный вариант, когда просто возникла мысль. Но, как правило, мысль мы все не отслеживаем. Ну, хотя бы, когда возникло состояние. То есть мысль возникла, мы ее могли не отследить, но уже состояние, оно больше поддается осознанию, легче, во всяком случае. Я чувствую какое-то, ну, смятение, возмущение, чувствую, что что-то не так, что-то меня в этой ситуации волнует, дискомфортно мне. И вот тут, если остановиться и сказать так, что-то у меня произошло, что-то со мной не так, и даже просто можно не говорить человеку, даже сейчас пока говорю, что человек не умеет выражать чувства, например, но я чувствую, что что-то со мной не так. Я могу сказать своему мужу, слушай, что-то мне сейчас так нехорошо стало, я пойду немножко подышу на балкончике, водички попью. Я, опять же, не его критикую, что он что-то сделал не так, да, а себя говорю, что-то со мной не так произошло. А муж тут же поднимается, он говорит, да, что-то случилось, воды, может быть, о, когда мы сказали, что что-то со мной не так, другой человек на уровне, опять же, рефлекса, ему хочется сказать, что все хорошо, да, ну, сядь, посиди, может, могу чем-то помочь, и все, и опять получается мир да гладь, да Божья благодать. Видите, то есть не зря же нам все святые говорят, что нам нужно научиться отслеживать вот там мысль. Да, то есть не все, все как в один голос говорят, научитесь отслеживать свои мысли. Если уж не мысли, то хотя бы вот это состояние. Потому что когда мы осознали проблему на уровне гнева, когда я уже там включил кулаки, начинаю бить стенку кулаками или головой, тут уже ничего изменить нельзя, да, тут бы реакция пошла, вот как приводили пример, да, то есть кто-то меня там руку поднял, а я на автомате откинул эту руку. Это реакция, да, то есть уже вот эту реакцию я, его как бы, ну, трудно понять и трудно уже изменить. Вот. А в основном-то люди осознают себя, когда уже пошли в ход, пошла в ход тяжелая артиллерия, когда начинаются оскорбления, там обвинения друг другу, всякие слова обидно кидаться и так далее. Да, то есть если возвращаться вот к нашему принятию, то есть получается, что сейчас, вот как можно сказать о принятии? Принять другого человека, это прежде всего мне позволит то, что я начинаю осознавать самого себя. Я осознаю себя, понимаю, что все мои проблемы там сидят во мне. Он тут не при делах, другой-то человек, понимаете? И тогда я говорю, что да, он имеет право быть таким, какой он есть, а я работаю со своими проблемами. Правильно, Лена?
Абсолютно правильно. Тут тогда возникает другая проблема. Очень много людей живет с мыслью, что я-то хороший,
да,
а вот вокруг меня все плохие.
Да, совершенно
и
верно.
Поделать с этим ничего невозможно, потому что, пытаясь, например, в своей семье, да, вот я такой хороший живу, а у меня и жена, извините, дура, и дети там совершенно там непослушные такие-сякие, и вот пытаются ломать через колено, пытаются там и кулаками все это дело исправлять каким-то образом, а оно не справляется. Вот в чем проблема. То есть человек не знает, что на самом деле проблема в нем самом. И вот только осознание вот этого момента, что проблема во мне, вообще все жизненные проблемы во мне, вот если это наступает у человека и в первую очередь начинает следить за собой, вот только тогда происходят какие-то изменения, потому что вообще изменить можно только внутри себя, других изменить невозможно.
Ведь посмотрите, с чего вообще начинается Евангелие, да, вот сейчас очень модно говорить, все как-то как какой-то такой, знаете, сговор идет, что радуйтесь и веселитесь, это есть Евангелие, но в общем-то Евангелие начинается с чего? Покайтесь.
Да.
Покайтесь. А что такое покаяние? Вот мы несколько раз тоже уже говорили на передачах. Это изменение ума. Опять же, смотрите, изменение ума. То есть мы начинаем работать со своей головой. Со своей головой вся разруха, как говорил профессор Преображенский, начинается с головы. Не устроение в семье, начинается с головы. И вот когда мы в голове начинаем...
Со своих мыслей.
Со своих мыслей, но
со
мысли...
Своей души,
со
да,
своей души, со своих
чувств,
состояний,
эмоций, да,
чувств. И когда мы начинаем с ними работать и изменять, и покаяние, да, то есть изменение ума, я понимаю, что тот человек рядом живущий, он заложник этой ситуации, и я страдаю не от него, а от себя. И смотрите, получается, ситуация принятия, почему такая сложная, почему нам так трудно принять другого человека, потому что проблема ответственности связана как раз с принятием, да, то есть мне проще говорить, что виноват в моей жизни свекровь, дочь, мама, папа, там без разницы кто, потому что мне тогда легко сказать, перевести стрелки, сказать, что они виноваты, да, в том, что я несчастная. А когда я начинаю принимать других людей такими, как они есть, тогда на кого мне перекладывать ответственность-то? Тогда я говорю, что за то, что со мной происходит, лежит ответственность на мне. Это я сейчас должен работать над собой для того, чтобы быть счастливым. Я, ведь, в общем-то, в каждом из нас, да, в природе нашей есть вот эта потребность счастья. Но мы пытаемся счастье привлечь со стороны. Деньги, до богатого мужа, интересную работу. Это все здорово и замечательно. Но вот все вот это внешнее, которое мы пытаемся притягивать, оно не делает нас счастливыми. Все-таки счастье, оно там, вот внутри есть. Да не зря же говорят, что Царствие Божие внутри вас есть. Да ведь? И поэтому нам и говорят, что вот сейчас мы уже не только можем испытывать это счастье, но и должны научиться здесь это счастье испытывать. Не искать его там, не менять партнеров одного на второго, на третьего, на десятого, да, а именно в себе вот это культивировать, проращивать,
растить. Надежда Гавриловна, к вам вопрос. Вот помните, я вам давала читать книгу «Душа ребенка».
Да.
Помните, да? И она, по-моему, тоже рекомендована Советом Русской Православной Церкви к чтению.
И да, она, кстати, вот я воспользуюсь случаем, порекомендую всем вот родителям, у которых маленькие дети, эту книжку почитать.
Но она потом... и для подростков в том числе.
Ну да, то есть дети, я бы сказала.
Вообще,
да?
Проблемы рассматриваются. Но вот она состоит, естественно, из разных работ, разных авторов, в том числе священников, психологов,
педагоги,
да. То есть вот каждый советует что-то свое. каждый вносит что-то свое для того, чтобы человеческие отношения, родительские отношения улучшились. Но вот там же нигде не говорится о том, что надо бороться со страстями человеку. Вот вспомните, да, я вот вспоминаю конкретно вот эту книгу. Mm-hmm. То есть они предлагают разные пути решения проблем.
Вы знаете, вот мне очень нравится выражение у Льва Николаевича Толстого. Он говорит, что для того, чтобы воспитать хорошего ребенка, ты должен воспитать вначале самого себя. И вот только воспитывая себя, ты можешь воспитать правильно ребенка. То есть понятно, конечно, мы должны есть совершенно верно, есть определенные психологические законы, по которым формируется ребенок. И понятно, что мы эти законы должны учитывать, так же, как есть законы там, физики.
Просто знать их.
Да, конечно. Эти законы знать, их учитывать. И вот психологи, те же самые священники, даже в той книге, которую вы назвали, они как раз исходят из того, что они дают некие рекомендации родителям, как сделать так, чтобы ребенка там, ну, научить общаться, научить там, вести себя каким-то образом. Никто это не отрицает. Это все правильно. Но кроме этого, мы должны понимать, что даже если мне дают дельные рекомендации, но я эти рекомендации делаю со злом и с негативом, и этого не замечаю, то эти рекомендации пойдут как мыльный пузырь вхолостую, на воздух полетят. Понимаете? То есть можно абсолютно по форме делать правильные вещи, по форме, но по содержанию быть абсолютно делать все во вред. Потому что как, не только что сказать, не только что сделать, но и как сделать, как сказать. А это вот как зависит от того, в каком состоянии я сейчас нахожусь. Вот недавно у нас была евангельская встреча, я вот уже несколько раз говорила, что по средам у нас в 7 часов проходят евангельские встречи, очень всех приглашаю. И вот женщина одна рассказывает, вот говорит, еду в автобусе, и молодые люди начинают материться. Ну, понятно, что неприятно это слушать. И она говорит этим людям, слушайте, ну что вы позорите русскую нацию? Ну, вроде как будто бы по форме она хочет прекратить вот это негативное поведение этих людей. Да? То есть она хочет, чтобы люди сидели, отдыхали и не слышали вот этих некрасивых слов. По содержанию она права, по содержанию. Но по форме она с чего начала? Она начала говорить с того, что вы позорите. Она начала их принижать. Она как бы сказала, что я молодец, я не позорю. А вот вы и вот эти люди, которые сидят, они не позорят. Она противопоставила, она внесла раздор, она не отследила, с каким чувством она отсказала. А сказала она с чувством гнева, с чувством превосходства, с чувством раздражения, я бы сказала. Вот и все, хотя вроде по содержанию все правильно.
А как она должна была, сказать?
А в ответ была, понятно, какая реакция, да? Кто тут тебя вообще спрашивает, и нечего, ну и так далее.
Открывает. Да, вот, кстати, на эту тему, просто однажды гуляла в парке, шли мама, видимо, с дочерью, ну, очень возрастная, такие, маме там лет уже хорошо за 80, дочери там лет за 60, такие дамы две. Их обгоняют два молодых мужчины, один из них начал разговаривать по телефону и мат. И вот он проходит быстрым шагом мимо них, и вот эта женщина, которая помоложе, она поворачивается к ним, говорит, вы такие красивые парни, и так некрасиво ругаетесь. Вот реакция была, вы знаете, потрясающая. Этот парень, он извинился, он сразу вот просто опешил немножко, да, извинился, потом, когда поговорил по телефону, ушел уже достаточно далеко, он остановился, подождал и говорит, извините меня, пожалуйста, я не хотел вас как-то обидеть, там что-то такое. Вот совершенно другая, да, разный подход. То есть мы о чем мы говорим? Это внутреннее состояние.
Вот этому и нужно учиться нам всем, потому что мы всегда пытаемся другого, даже нехотя, подавить.
Ну вот, а оно откуда происходит, опять же?
Когда, это в каком случае? В каком случае? От гордыни, от неуверенности в себе.
Совершенно верно.
Может быть, даже.
Да, а неуверенность в себе, это вот что такое? Это ведь, в принципе,
это тоже
гордыня.
Только другая сторона.
Что такое неуверенность в себе?
Это гордыня, только ущемленная гордыня.
Это большая тема.
Да, это очень серьезная тема, но это, в принципе, вот тот же самый невроз, или та же самая гордыня, когда я не принимаю себя. Опять же, вот это тоже отдельная тема разговора.
Тема принятия, как бы, даже, но уже себя.
Ведь она как бы имеет еще и не только принимать другого научиться, но еще принимать себя.
Так вот нам нужно было именно с этого и начать.
Ну, они на самом деле очень взаимосвязаны, да. Вот мы уже говорили тоже о том, что есть одна добродетель, например, принятие. Ну, если про себя говорить, и вот и у одной добродетели есть два греха. С одной стороны, это гордыня, вот, вернее, это все гордыня, да, с одной стороны, это я самый лучший, с другой стороны, ну, я полное ничтожество, комплексы. Две крайности. Два греха.
То есть, смотрите, получается, если мы говорим про принятие себя, да, то есть почему это, вот я не принимаю себя, почему я говорю, что я там такой, сякой, плохой, а потому что у меня есть представление о том, каким я должен быть. Причем это представление очень часто навеяно, опять же, из средств массовой информации. Я должен быть там метр такого-то роста, у меня талия должна быть 60 сантиметров.
Прокустово ложе такое.
Ну да, то есть я сам себя опять начинаю укладывать на это вот ложе, да, и вижу, что мои ноги вытягиваются, да, или наоборот не хватает, и начинаю, в принципе, механизм работы то же самое. То есть я не принимаю себя, мысли у меня возникают, да, вот эти вот, раз не принимаю себя, у меня начинает, я такой-сякой плохой, зло на себя появляется, агрессия на себя появляется. То есть то же самое, то, что мы говорили про непринятие другого человека, здесь то же самое, только по отношению к себе.
И вот отсюда вопрос, вот когда спрашивают людей, а любишь ли ты себя? Вот по большей части люди задумываются, говорят, ну, скорее нет, чем да. Вот почему? То есть эти люди как раз не принимают себя такими, какие они есть.
Какими их создал Господь, понимаете? Да. То есть, получается, здесь некий такой гнев еще идет на Бога. Вот меня создали, ну, я вот оказался там меньше роста.
Да, я должен быть вот таким.
Я должен быть таким.
Но почему-то вот я не такой.
Или вот у меня там должны быть успехи, вот как у моего соседа, да, там дача, бизнес, все. А у меня этого нету. Ну, Бог мне не дал такого таланта. Он мне дал какой-то другой талант, который я пока не раскрыл. А этого таланта мне не дал. И я протестую.
Это как зависть уже.
Это как зависть, да. Я протестую. Я протестую просто против того дара, который мне был подарен. Это как бы отторжение идет этого дара. Это на самом деле серьезная проблема. Как бы мы кидаем Богу вот такой вызов, да, что ты не то дал мне, я хотел другое, а ты мне дал не то, так вот забери себе это не то. Да, и скажем, почему?
Скажите, пожалуйста, подростки, они же не принимают себя. Вот как подросткам научить себя принимать? Конечно, должны тоже родители им в этом помочь. В первую очередь родители. Конечно. Но ведь мы тоже знаем, что и родители сами себя порой не принимают. То есть как мы можем научить другого человека, если мы сами этим не обладаем? Это же как бы по логике вещей.
Совершенно верно.
Так?
Совершенно как? Верно. Абсолютно верно. Так вот мы и говорим сейчас, вот то, что мы сегодня говорим, это относится и ко взрослым людям, и к подросткам. И подростков тоже нужно учить осознавать вот эти свои чувства, эти свои мысли. И как бы вот, ну, мы не зря же говорим, что каждый человек должен вести постоянную работу над собой. То есть вот акцент-то делаем, что да, на школу, да, то есть они должны получать хорошие оценки, они должны хорошо рисовать, там писать стихи, спортом заниматься. Вот на этом все построено. Все СМИ на это работают, школа работает. А что происходит внутри человека? Как бы это, знаете, как по умолчанию, как будто бы этого нет. Вот и мы сравниваем людей, ага, бизнес хороший, бизнес плохой, успешный – плохой, значит, хороший ученик – плохой ученик и так далее. А что там происходит? И вот владеть, управлять, руководить своими мыслями и чувствами, в общем-то, никто друг друга и не учит.
Потому что не знают.
Ну, а тексты-то остались, нам Господь оставил последователей, да, и, в общем-то, написано это, и вот тоже Феофан Затворник, о котором мы сегодня уже говорили, и Ава Дорофея, да, любого святителя возьмите, и там везде пишется о том, что...
Ну, видите, мы живем в материальном мире, и материальным вещам люди придают очень большое значение. Вот возьмите любых родителей, по сути дела, да, начинаем отдавать там в разные школы, секции, там, куда только детей мы не записываем. А для чего? Если задать этот вопрос родителям. Родители, ну, наверное, задумавшись, скажут, для того, чтобы дети выросли счастливыми.
Успешными.
Успешными, да. Ну, в конце концов, зачем успех нужен, да? Ну, чтобы ребенок был счастлив. И вот мы вот это понятие счастья, да, начинаем тогда думать, а что значит «был счастлив», а счастлив ли я? То есть люди, родители, которые несчастливы сами, пытаются научить ребенка быть счастливым, научить такими способами, как там, не знаю, делать шпагат, танцевать, там, решать там задачки машины на олимпиадах,
менять.
Машинки менять и так далее. И получается так, что вот эта категория, это оказывается в конце концов, что ни машины, ни деньги, ни там эти танцы, там, ни что-то другое, ни спорт не делают человека счастливым, не делают. И он не научился этому, потому что родители этого тоже не знают.
Кстати, тоже недавно был молодой человек. И вот молодому человеку уже 25 лет. И он говорит, вот понимаете, я живу в среде очень обеспеченной, но я не помню, чтобы вот за все 25 лет, понятно, говорит, наверное, когда был маленький, наверное, что-то, может быть, было, но я не помню за мои 25 лет, чтобы мои родители сели, кто-нибудь из них, и со мной поговорили по душам. Вы только вдумайтесь. Вот бабушка говорит, она да, мы с ней вот так не могу приехать, она меня там может накормить, там, ну, чем-то накормить, она со мной говорит по душам, а мама с папой никогда не говорят по душам. Вы услышите? Не говорят по душам с ребенком. Вот отсюда вот и возникает проблема, да, в отношениях между родителями.
Непонимание.
Непонимание. То есть ребенок не знает своего родителя, абсолютно он его не знает. Он не знает, чем он жил. И он его не принимает так же, как раз они его не принимали, то есть они его не принимают. Он не такой, не подходит под их стандарты. Они его не принимают, соответственно, ребенок тоже не принимает родителей. Как бы идет некая такая
отторжение.
Да.
Сегодня, дорогие наши слушатели, я вам представила наших гостей в цикле передач «Гость в студии». И вы послушали первую часть беседы, которая называется «О принятии». А в программе принимали участие Надежда Гавриловна Валинурова, руководитель службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии, и также Елена Леонидовна Герасимова, психолог-медиатор православной службы психологической помощи «Ладья». Продолжение следует.